Всем привет! Вы смотрите канал Александра Плющева. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь я представляю проект «Кто такой?». И сегодня мы узнаем «Who is Mr. Potapenko?». Я думаю, что вы прекрасно знаете Дмитрия Потапенко, но, может быть, не все детали его прошлого вам известны. Не сказать, что Дмитрий Валерьевич был сильно расположен вспоминать прошлое, но, кажется, что-то удалось обсудить.
Я не понимаю, что такое успех. С третьего класса я уже начал, называется, форцевать.
Тут надо прямо выпить.
Весьма неплохо знаю, что такое Советский Союз. Когда тебе скорпион бьет в руку. Концепция именно вот здесь и сейчас. Курить за гаражами закончил во втором классе. Бегать по плитам, это было, называлась такая прогулка у нас на Сетоне была тоже. Приблизительно так гулялось. И в кружок по радиотехнике хожу до сих пор, паяльник вот чуть левее от нашего компьютера с вами находится. Надо исходить, что якобы существует выбор, а я и скажу, что выбор – это недостаток информации. Вот такая я тварь. Не существует ни прошлого, ни будущего, существует только настоящее, поэтому как-то зачем же себя же обманывать?
За движение.
Как вы стали валютной проституткой? Просто повезло. Я никогда себе точно не ставил цели стать известным, публичным и всем остальным. Прошлого не вернешь. Да, Листьев был там яркий пример. Хороший, интеллигентный пацан, но не туда падает. Считаю, что нет такой работы, которая, в общем, грязная. И немедленно выпил.
Спасибо большое, дорогой Дмитрий Валерьевич, что согласились со мной поговорить.
Что удивительно. Ну, с тех пор, как закрыли эхо, мы не виделись.
В общем, да. Ну, и тем более, что вы как-то так вот, сказали, что формат не очень ваш. Вот, но при этом почему-то использовали слово «исповедь». Я пообещала, что никакого, значит, формата исповеди не будет. Будет у нас формат «Бойцы вспоминают минувшие дни». Но, конечно, не могу не задать вопрос, что ж такого было в вашей жизни, что слово «исповедь» вас так отвращает от себя?
Я вообще, в принципе, не очень понимаю разговор о себе любимом. Ну, это как такой дурацкий формат. О чем можно говорить? Ну, это всегда ложь. Твое мироощущение, это же в рамках твоего знания, твоих ограничений. А люди, которые даже в той же ситуации, они будут ее описывать по-другому. Поэтому, поскольку этот формат изначально ложный, такой вот мемуары о себе любимом, поэтому я его воспринимаю как бесцельный и бессмысленный, не более того.
Почему? Мне кажется, что восприятие самого себя, ну, во-первых, интересно понаблюдать, меняется оно или нет, а во-вторых, разве вы не анализируете свои поступки в разные периоды времени?
Поступки и действия, которые к этому привели, можно анализировать, но ты-то к этому какое имеешь отношение весьма? Ты чему-то научаешься, как некая машинка, и потом ты воспроизводишь некий функционал. Ты можешь анализировать последствия, при этом, опять-таки, почему я говорю о лжи? Потому что ты не можешь смоделировать стопроцентное попадание в ту же самую систему в то же самое время. Ну, то бишь, как это не существует ни прошлого, ни будущего, существует только настоящее. Поэтому как-то зачем же себя же обманывать?
Вы в какой-то концепции постправды, по-моему, существуете, нет?
Я просто существую в концепции того, что каждый миг уникален. Вот и все. И повторить невозможно. Вот это даже не концепция постправды. Это концепция именно вот здесь и сейчас. Потому что как-то все-таки про крыло бабочки-то оно же не просто так и грянул гром. Это же было действительно так. Точно так же, как и «Назад в будущее». Всего лишь там надо было подложить альманах спортивный, и там вообще понеслось все. Так что я вот из этой концепции скажу.
Тем интереснее посмотреть чуть-чуть назад и понять, где, в какой момент бабочка махнула этим крылом. Ну, было это 10 лет назад, 15, 20 или 52 года назад?
Ну, опять-таки, ты в этот момент, опять-таки, надо исходить, что якобы существует выбор. А я и скажу, что выбор – это недостаток информации. раз выбор – недостаток информации, ну, это моя концепция, скажем так, то нечего анализировать. Ты можешь просто проанализировать, сказать, что ну да, вот у меня тогда не хватало таких-то блоков, и если бы эти блоки существовали, то я выбрал бы, сделал бы то или иное решение, но это не означает, что эти блоки были полноценно дополняли бы для принятия решения. Может быть, они наоборот были излишними, а надо было выбросить там такое-то количество блоков. В этом-то и есть, как говорится, эффект Бога, что почему ему скучно, может быть, именно по причине того, что для него не существует ни добра, ни зла.
А вы как давно в такой концепции существуете? Да. Ну ладно, научился говорить, ходить и прям уже в такой концепции, ну не поверю никогда.
Ну, если отмотать на очень долгие-долгие времена, на самых первых моих на сайте был кодекс Бусидо, первое правило кодекса Бусидо, это в делах повседневных, помни о смерти и слово носи в своем сердце. Поскольку я в 12 лет я этой всей фигней увлекся не просто так, а не просто там получал какие-то данные и всякую остальную требуху, а вот именно. Поэтому приблизительно в этой концепции я живу.
А как вы в 12 лет там оказались, извините?
В 12 лет все мальчики увлекались каратэ, тогда это было нелегально. Вот, и поэтому, в общем, все традиционно. Покупал всякую шнягу, до сих пор эти книжки ротопринтовские существуют, которые набиты одним пальцем правой руки на машинке Етрань, сам набивал в свое время. Вот, так что все достаточно, все скучно, как у многих детей советского прошлого.
Мне кажется, как раз это совсем не скучно. Ну, потому что можно было пойти, не знаю, там, в кружок юного техника, можно было пойти курить за гаражами, а можно было набивать одним пальцем, я уверена, что это много времени у вас занимало, книжку по карате.
Дело в том, что курить за гаражами закончил во втором классе, бегать по плитам, это называлась такая прогулка у нас на Сетоне была тоже приблизительно, так гулялось. И в кружок по радиотехнике хожу до сих пор, паяльник вот чуть левее от нашего компьютера с вами находится.
Так, но из этих трех развлечений вы выбрали главным все-таки, превратили это уже не в развлечение, а вполне себе собственную какую-то идеологию.
Идеология, мне кажется, что здесь это излишне.
Идеология, просто... но какая-то жизненная концепция.
Некая философия внутренняя, но она, на мой взгляд, присуща практически всем. Просто некоторые от нее уходят и ближе к какому-то там мироощущению вот, пошупать лапкой. Ну, все, у всех, кажется, как-то в каждом домике свои гномики. В общем, все сходят с ума по-своему. Имеет на это законное право, как и я.
До тех пор, пока это не мешает остальным.
Абсолютно точно. Это первое основное фундаментальное правило, да. Это как три правила робототехники. Классика жанра. Да, абсолютно верно.
Как долго вы за гаражами-то покурили, что во втором уже классе закончили? Это было типа один раз затянулся и понял, что не мое?
Класс почему-то меня как-то это вштырило. Я считал, что это прямо круто-круто. Покупал сигареты БТ. Мама у меня курила. Она до сих пор курит, но она до сих пор от меня это скрывает. Ей 77, она до сих пор, что называется, ныкается. Когда я прихожу, она на балконе, что называется, она бычкует сразу. Это очень мило, поверьте.
Боже.
У нас это такое семейное. Она делает вид, видимо, что я не знаю, и я делаю вид, что я тоже этого не знаю.
Боже, извините, в 76-м или 7-м, в каком году вы были в первом классе, школьник московский мог купить себе сигареты. Я интересуюсь искренне, потому что я родилась только в 85-м.
Это было непросто, но я, в общем, был достаточно богат в этом смысле. Во-первых, у меня были неплохие карманные деньги. У меня дедушка с бабушкой все время что-то подкидывали. Рубль я коллекционировал тогда. Дед работал на почте, он мне приносил все время юбилейные рубли. Но они не всегда были юбилейными. Поэтому, в общем, пачка БТ стоила за рубль 20. Вот. Так что я мог себе позволить эту всю историю. С третьего класса я уже начал, называется, фурцевать.
А вы были мажорным мальчишкой прямо?
Нет, я просто очень увлекался, мне очень нравились тогда Дональды, были такие вкладыши 3 на 3. И вот я, соответственно, очень любил... Не сами жвачки, мне интересны были сюжеты. Были еще трансформеры. Но трансформеры это мы уже, когда вернулись из Ливии. Отец привез вот из Ливии, соответственно, я увлекся трансформерами. А потом уже, ну это уже было позже, это уже были жвачки Турбо.
Уже даже я помню. А вы с отцом вместе в Ливию ездили?
Ну, сначала отец уехал, потом нас с мамой туда увезли.
Как впечатление производит на советского ребенка другой мир?
Пустыня Джофра вообще производит впечатление. Особенно, когда ты занимаешься тем, что стравливаешь фаланг и скорпионов. Очень прикольно.
Какой-то детский научный интерес был?
Если фаланг обычно выигрывал.
Там друзья были? Или только фаланги со скорпионами?
Очень много, потому что все-таки это был все-таки инженерный городок. Так что там не очень много было друзей. Но, по крайней мере, отношение, когда тебе скорпион бьет в руку, максимум, что можно там отсосать, потом просто прижечь сигареты, с тех пор осталось достаточно членистоногим философское.
Сколько же вам было тогда лет? Я вот думаю, просто там ребенок формируется в определенном возрасте. Думаю, насколько для вас это было, судьбоносным.
Не знаю, но для меня, поскольку это, для меня это было как-то... Вот, я был в 78-й год, по-моему, 78-79, да, 78-79. Вот, мне было 8, соответственно, 9 лет. Мне было просто это любопытно.
А судя по тому, что папа инженер, зарубежная командировка, вот это все, и семья у вас была такая очень...
Инженерная, хорошая, качественная.
Хорошая.
Это было не просто отцу, потому что, чтобы выехать туда, надо было заслужить, и потом как-то на этом, естественно, он там и заработал. У нас появилась машина, и квартиру мы поменяли. Ну, так, обстановка какая-то появилась. Зажиточные мы были, да, зажиточные.
Но при этом, я так понимаю, раз уж вы фарцевать начали еще в детском возрасте, вот это вот понимание того, что деньги не из тумбочки, это тоже как-то родители привили или это собственный опыт?
Ну, родители, слава богу, меня не воспитывали. Я как-то, как все дети советских времен, с ключом на шее в школу ездил.
Сын, дорогу найдешь, мы тебе доверяем, все в порядке. В Ливии со скорпионами не пропал, в Москве-то точно не пропадешь.
Ну, по большому счету, как-то... Я думаю, что ни у кого не было вариантов. Потому что сначала мы жили в коммуналке с Машкой. Это была наша соседка. Пьющая... Но хорошие. Главное, в туалет было прорваться и помыться, чтобы можно было. И чтобы она не спалила комнату. А так, великолепная женщина.
А с фарцовкой-то как? Успешно все пошло?
Вполне. Когда получили квартиру в Хрущевке, до сих пор у меня есть, я настолько нафарцевал, на обмене. Фарцовка, конечно, у нас коннотация всегда такая негативная. Это была меновая торговля. Мама обклеила этими Дональдами по всю кухню. Стенки у нас обсыпались так, это потому что стенки были из говна и палок. Когда я потом уже делал ремонт уже каких-то там в нулевых, аж стенка упала. Потому что она была, попросту говоря, ничем не закреплена. Вот, поэтому вся кухня 5-метровая была вот этими Дональдами маленькими обклеена в качестве обоев.
Какую роль вообще вот эта вот вся советско-коммунистическая тема играла в вашей жизни, пока еще существовал Советский Союз? Это было какое-то просто часть пейзажа или это было что-то важное?
Я был командиром «Звездочки», потом я был председателем совета дружины, потом я был ответственным за военно-патриотическое воспитание, соответственно, в школе, вывел школу на 3-е место по Москве по военно-патриотическому воспитанию. Потому что делал лучшие на тот момент зорницы в раздорах. Правда, иногда нам прилетало, но при этом все, что касается разборка, сборка автомата я собирал тогда его, по-моему, за 18 секунд с закрытыми глазами. Вот, это было прикольно. Срался регулярно с этими, с комсомольскими вожаками, с одним из очень известных сенаторов. Меня даже комсомол не принял. Не принял он лично. И сильно борзый. Потому что был полуторачасовой традиционный допрос в 14 лет, там всякая байда. И он такой весь, он и сейчас такой же, что называется, пружинистый пришел, говорит: слушайте, а сколько орденов комсомола? А я, поскольку чуть-чуть, я парень был действительно резкий, я им сказал: слушайте, а какая хрен разница, сколько орденов комсомола? Я знаю, что их там, по-моему, их 7 было. Вот. Но важно, как работать будем, потому что, вот, собственно говоря, школа на третьем месте по военно-патриотическому воспитанию. Вот, поэтому, поскольку это было как раз в райкоме надели сильно борзый, он внес. Потом меня приняли, конечно, в комсомол, потому что не принять такого красавчика, как я, невозможно было. Просто принимали уже больше без пафоса, а по-тихому, без райкомовских всяких прибудут. Вот и все.
В принципе, у вас никакого внутреннего конфликта со всем этим, вот со всей этой вертикалью не было. Ну, типа, вы своей жизнью жили, они своей, а как бы, ну, и автомат Калашникова где-то.
Вы не лезьте в мою жизнь, и все будет вам хорошо, и будет вам счастье. Поскольку я еще как это на конкурсе чтецов места занимал, ну, то бишь. В общем, я был таким ботаном до 8 класса. Ботан-ботан.
Курение за гаражами и нелегальное карате не мешало хорошо учиться и быть еще и отличником, так сказать, патриотически вот эти вот всего.
Никак не мешало, потому что чем-то надо было заниматься, поэтому я в секциях и пропадал. Я успел там и на музыкалке, соответственно, 6 лет оттрубить по классу аккордеона.
Из вас, Дмитрий Валерьевич, получился бы какой-нибудь совершенно потрясающий коммунистический, сначала комсомольский, потом партийный харизматичный лидер, да?
Абсолютно точно, только при одном условии, что они бы мне подчинились. Тут вот есть маленькая ремарочка. Тут вот я не очень хорошо встраивался в их систему. Я ее строил свою, а вот и их система, она мне не очень нравится.
То есть внутри как бы их отстроенной иерархии вы свою собственную еще систему строили?
Собственно говоря, когда ты выводишь в том числе школу на третье место, ну это такая собственная иерархия, конечно.
А когда вот это все закончилось? Иерархия, военно-патриотическое, коммунистическое. У вас внутри заколыхалось?
Я тоже был комсомольским секретарем, и более того, я получил 5 баллов по истории партии. И у нас был очень отличный, надо сказать, преподаватель. Это было как раз переломное время, потому что я поступал при советской власти, а заканчивал уже при российской власти. Это было очень любопытно, скажем так, поэтому... Когда уже, в общем, все рушилось, а мы по-прежнему изучали историю партии. Это было очень-очень любопытно. Я переходная модель. В этом-то и мулька. Что я видел, весьма неплохо знаю, что такое Советский Союз со всех ее сторон. И что такое Россия современная. И насколько там была имитационная модель, сколько здесь имитационная модель. И там имитировали. Здесь имитируют. Имитировали коммунизм, здесь имитируют капитализм. Фундаментально ни на что не влияет.
Учились-то вы на инженера, и поэтому, причем здесь история партии вообще непонятная. И выпустились-то вы инженером из мира.
Обязан быть.
Обязан просто как бы. Обязан ли ты и при этом еще испытывать энтузиазм по этому поводу? Нет. Вот вопрос.
Нет, я был хорошим комсомольским секретарем, поэтому, когда выдавали степуху, я быстро сразу же собирал все взносы за год, быстро ставил всем печати, у меня было все отработано, потому что взнос, по-моему, был 20 копеек. Я всем говорил: значит, слушайте, пацаны, либо я выношу мозг, соответственно, каждый месяц по 20 копеек, либо вы мне сдаете по рублю, я вам за 5 месяцев тут же ставлю печать. Они меня пообожали, потому что я им не канифолил на эту тему мозг.
Нормальное логистическое решение. Вполне себе.
Да. Но совершенно не привязанные к идеологии. Штампики надо было ставить. У меня до сих пор даже профсоюзный билет в кармашке лежит. Я такой красивенький, он, видите, такой красивенький, это масенький, это я.
Я так люблю, когда люди готовятся к вечеру.
Если бы я готовился, на самом деле это просто лежало здесь, это лежит давно уже. Я совсем не готовился.
Хорошо, ладно.
Если бы вечер воспоминаний, я вообще-то еще школьные фотографии достал.
А у вас, кстати, на сайте, я обратила внимание, такое количество фотографий, грамот и дипломов вообще просто. Я жду, что тогда там и школьные пусть появятся фотографии. Наверняка тоже было много всего.
Очень много, я их сжег.
Зачем?
Я классе, не знаю, почему-то как-то после окончания школы у меня их тоже было несколько, у меня их было несколько пачек, прям фундаментальных пачек, я их сжег. Не знаю почему. Как-то расставание с школы какое-то у меня было. Вот это. А так их у меня было, правда, до хрена. И да и сейчас дофига. Сейчас я их просто на антресоль убираю. Так, потому что это уже... Это про прошлое, это все не любопытно.
А в какой момент вы решили, что было бы неплохо попробовать себя в непонятном, чужом и, как мы теперь выясняем, имитационном капитализме?
А у меня фундаментально ничего не поменялось. Была фарцовка и жвачка, потом была фарцовка по грампластинками. Что поменялось? Ничего. Я первый курс очень плохо себе закончил, потому что, как закончил? Я 18 раз сдавал вышку, 21 раз сдавал программирование.
Можно?
На хорошем счету у проректора, и проректор вас любит, то все в этой жизни возможно. Даже когда уже второй курс уже называется учится, а ты сдаешь еще первый курс, то, в общем, все можно.
Дмитрий Валерьевич, вот это вы, конечно, с неожиданной стороны сейчас в танце раскрылись.
Нет, я сейчас могу сказать, что это, если почитать мои даже какие-то иные, я это всегда говорю. Я, в общем, был балбесом. Я до второго курса учился «Здравствуй, дерево», что называется. Только где-то в конце второго курса, это была даже поговорка у нашей группы, когда Потапенко сидит, что сидишь, Потапенко халяву ждет. У меня был метод сдачи экзаменов. Я приходил, узнавал на пересдаче, кто будет принимать из преподавателей, а потом собирал у всех бомбы, и задавал вопрос, какой у тебя был билет, и какие задавались дополнительные вопросы. Обычная мат-статистика. Любой преподаватель, в общем, стандартен. Естественно, он не старается изобрести велосипед. Понятно, что он тоже понимает, что, скорее всего, билет ты списал. Он задает дополнительные вопросы. Если ты по дополнительным вопросам готов, то ты красавчик. На свои там 3 балла ты получишь. Вот такая я тварь.
Вообще это вполне себе тянет на подготовку к экзамену, потому что к этим дополнительным-то вопросам вы готовились?
Я их просто записывал. Они записаны, они на бомбе были.
Вы сейчас мне не помогаете. Хорошо, ладно, значит...
Это если ты хочешь слепить образ херувимчика, то тут с этим будет сложно.
У меня нет...
С исповедями это фигово.
У меня нет задачи ни херувима слепить, ни исповедь получить. Мне история интересна. Мне интересны истории про то, как вот человек до 8 класса был ботаником, потом перестал им быть, а потом после 2 курса решил вдруг опять учиться. Но что-то же происходило. Это же не
сказать.
Просто так случалось.
Сложно сказать. Знаешь, женился я первый раз в 19, так что все. Поэтому это был, в общем, уже точно был второй курс. Не факт, что я взялся за ум по причине того, что нужны были деньги, потому что деньги точно были не нужны. Я неплохо зарабатывал тогда. Вернее, неплохо, это не сказать ничего. Там рублей 750 по тем временам были офигительные деньги. Я методом промышленного альпинизма. Тогда еще не было такой компании «Альп-индустрии». Делал, соответственно, межпанельные швы. Вот, так что сказать, что я взялся за ум по причине того, что что-то произошло, нет, просто посчитал, что беготня с пластинками – это геморрой, а регулярный бизнес, просто надо регулярно и учиться, просто распределять время. Плюс ко всему я работал на нескольких работах, это было достаточно тяжеловато. 3-4 работы обычно было в месяц.
Вы помните момент, когда вы почувствовали, что вы прям Богатый человек.
И никогда такого не было, да и не будет. Слово «богатство» не очень понятно. Оно никак не воспринимается.
А может быть, есть какие-то собственные представления о том, что такое богатство. Не знаю, когда там все однокурсники, не знаю, там две сосиски на 15 человек, а у вас там, не знаю, 4 бутерброда с сыром с собой. Богатство?
Я не сравнивал себя с однокурсниками. Бог милого, в общем, были ребята и побогаче. Сейчас некоторые из них ушли в бандиты, вроде бы там живы. Ну, вот, и у них машина, например, появилась собственная. Ну, не пора, она была лучше, была там, по-моему, у Валера Грушина, у нашего, он купил пятерку тогда. У меня была ВАЗ-21013, а он тогда пятерку купил. Его там привязывали вроде как к братве, но я не уверен, что это было так. Я думаю, что он просто был спортсменом и не более того.
Кстати, про карате, которым вы так серьезно занимались, не было вот этой вот развилки уйти куда-то в сторону не самую легальную, да? Ну или наоборот, совсем спортивную?
Ну, непонятно, что тут тоже зависит от критериев. В 93-м году я получил первые дана в черный пояс из рук японского мастера Танака Такинори. А в 95-м я уже получил, то бишь мне было 25 лет, я получил, это, кстати, тоже висит на, там, например, на странице ВКонтакте, я получил на судейскую уже категорию. Поэтому это уровень или не уровень, не знаю. На мой взгляд, это, ну, там, ну, и там какие-то были, там, я что-то выиграл, там, не ахти как много, как спортсмен, на мой взгляд, я фуфло, вот, так что в этой части, ну, уйти куда-то не срослось, как вы стали валютной проституткой, просто повезло, вот у меня такого везения не было.
А было вообще везение какое-то? Или вы вообще не верите в категорию везения?
Я верю в категорию везения, но в лотереях мне не везет.
Значит, везет в чем-то другом.
Ну, просто каждый из нас не может это оценить или это отличить. Потому что я еще был все-таки не просто так управляющим казино.
Это когда это вы успели еще побыть управляющим казино?
Я учась в институте, я, собственно говоря, работал на 4 работах. Я был помощником прозектора в морге, с санитаром в психиатричке и, соответственно, управляющим. Сначала просто дилером обычным, там, потом пинбоссом, а потом уже управляющим казино. Было такое.
Казино-казино или казино-казино?
Оно принадлежало Атарию Витальевичу Квинтаришвили. Я шестую полицейскую академию, вот этих Маузеров и всех остальных, видел ближе, чем даже вас в дни встречи нашей на «Эхо Москвы». Я видел ближе, чем можно было бы себе положить.
Напрашивается, Дмитрий Валерьевич, вопрос. Кого же интереснее было видеть так близко? Вот этих людей, пациентов в психбольнице, где вы были санитаром, или, так сказать, клиентов морга?
Поскольку я мало спал, часа по 3-4, но мне тогда, правда, хотелось там какого-то, наверное, определиться, денег в том числе. Вот, я не видел особого перехода между клиентами казино, к коим относился, например, там, Иосиф Давыдович Кобзон, ну, и же огромное количество людей, но не в находящихся где-то кто-то в другом мире, кто-то находится в органах власти, включая в том числе, например, Влада Листьева за сутки до того, как его пристрелили. Это я с ним играл за столом. Вот, так что я могу сказать, что это были звенья одной цепи.
Вроде в психбольницу никто не попал, нет? Или я не уследила?
Психиатрически, слава богу, никого не было. Там просто я был физически крепкий, там все достаточно банальная история. У нас в институте на 120 мальчиков было 6 девочек, а второй мед не очень далеко находился. Естественно, я приезжал туда, что называется, тусануться с девчонками. А поскольку там были пацаны, то пацаны мне предложили, слушай, вот у нас тут есть, можно как-то сутки отработать. Я говорю, ну я же не с образованием, мне говорят, а там образование не надо, там надо просто вовремя смирительную рубашку застегивать уметь. А мальчик я крепкий. Так что никакой интриги в развитии моей карьеры не было вообще, от слова совсем.
Да, это не про интригу, это про отношение к разным работам.
Ну, я как-то не боялся пачкаться. Считаю, что нет такой работы, которая, в общем, грязная.
И какую из этих работ считаете грязной, я прошу прощения?
Ну, работа в морге, она, в общем, подразумевает некоторое видение и убирание, особенно помощник проректора, в общем, выбирает, особенно как, ну, я не знаю, как сейчас, я думаю, что такого нет, а тогда в конце 80-х, начале 90-х было сложно в том числе с материалом, и зачастую, когда ты вынимаешь вот кишки, которые вспухают у человека, то обратка забивалась, ну, вплоть до того, что бывали времена, когда и сеном обычно.
Ничего себе.
Были разные, и в разные, опять-таки, были люди. То есть, когда тебе нужно просто выдавать тело, в общем, бывало и такое. Не могу сказать, что это часто, да, потому что в основном все-таки трупы привозили в нормальном состоянии, но всякое бывало. 90-е были сложные в том, что были, по-моему, самые были сложности у патологоанатома, потому что им надо было делать заключение. А когда у тебя под дворот приезжала братва, а если у тебя труп, например, стрелянный или сожженный, а мы все понимаем, что труп криминальный, то патологоанатому очень непросто, ему же надо как-то и жизнь сохранить. А поскольку расчета на легальную власть тогда не очень много было, очень непросто. Ну, а наш номер 16, если не отсвечиваем, мы там кто? Ну, никто.
Так, хорошо. У меня тогда, знаете, какой вопрос? Нормально ли вам было в позиции номер 16 и сиди да помалкивай? Потому что все, что до этого вы про себя рассказывали, это человек-лидер, который строит свою систему и сам говорит, что типа вот будет вот так, смотрите, ребята, сейчас все идут за мной. И тут, знаете, пожалуйста, номер 16 и сиди да помалкивай.
За мной, а это как песня Высоцкого, это не значит, делай как я, выбирайся своей колеей. Это значит, что я строю свою систему. Я никого никуда не веду, и я никогда никого никуда не вел. Не-не-не.
В смысле? Вот делать классные зорницы быть вот этим вот... Эй, это все-таки это лидерские качества.
Это инструментарий. Не-не-не. Это вот инструментарий. Можно это делать, а можно не делать. Ну, то есть это точно не это соорганизовать кого-то, но это не означает, что потом этих людей сопровождать. Фундаментально я как-то по своей психике никак не поменялся с тех пор.
Как можно управлять большим бизнесом, не думая, что ты людей куда-то за собой ведешь?
Элементарно. Ты делаешь то, что ты считаешь нужным, ты распределяешь им какой-то функционал, а дальше они хотят как-то быть вот в этом мейнстриме. Да, они с тобой, нет, с пляжа.
То есть в этой концепции, в принципе, вполне нормально, что на данный момент вот твой функционал быть номером 16.
Абсолютно.
Что, не очень понятно только, где здесь часть с амбициями.
Я, да, с амбициями как-то вообще это... Я вообще не очень понимаю сие слово, амбиции относительно чего или...
Желание добиваться успеха, давайте так.
Тут надо тогда определить критерии успеха.
Вы сами на версии их задаете.
У меня вот нет такой планки, честно скажу. Я не понимаю, что такое успех.
Вы лукавите, конечно, потому что если... смотрите, человек с таким количеством всевозможных наград, грамот, достижений, человек, который выступает публично довольно много, наверное, примерно представляет себе, что такое успех.
Ну, очень важный ремарк.
Не жертва обстоятельств.
Я не жертва обстоятельств, но при этом я действительно сжег все свои награды, а остальные награды лежат на антресоли. То есть у меня нет как-то парадной пионерской такой стены, где лежат все эти... Они вот там где-то вот там сложены. Да, некоторое время назад дети у меня на них, что называется, рисовали на этих наградах.
Хорошо, давайте. Вот это вещественное доказательство достижений разных лет убрали. Так, отодвинули. Mm-hmm. Хорошо. Не держимся за это. Хорошее качество. Но топ-менеджер такой компании, основатель топ-менеджер такой, сякой компании, участник таких форумов, здесь, значит, выступил, там, значит, в глаза правду матку самому страшному человеку на земле сказал, тут, значит, статью написал, там на Ютубе миллион человек вокруг себя собрал.
Так, и?
Это же, наверное, результат того, что вы ставите какие-то цели?
Нет.
Почему нет?
Потому что я не ставил цель никогда выступать публично. Это побочный эффект от моей какой-то профессион дефо. То есть моя публичность – это такой выплеск избыточного, как это, горшочек, чтобы не порвал крышку. Вот и все.
Я никогда так не это вы так пар задачи. Выпускаете, да?
Ну, в определенной мере, да. Поэтому я никогда себе точно не ставил цели стать известным, публичным и всем остальным. Хотите, я всегда исхожу из следующего. Не хотите, не слушайте. Хотите, слушайте. И это базовое, что вы на меня не влияете. Нравится? Послушали, присоединились, поставили лайк. Нет, послали меня нахер. Ни то и другой вариант меня абсолютно устраивает.
Что вы в таком случае считаете главным делом своей жизни? Вот не то, что вот побочный эффект как-то так случилось, а то, что вы, так сказать, on purpose.
Дети, девочки просто супер, блин. И чем маленькие, чем лучше, чем они меньше, тем лучше. Потому что когда они вырастают, они уже становятся как-то совершенно другим продуктом. А так дети – это прямо самое лучшее. Все остальное – черт подробности.
То есть в этом смысле работа для вас никогда не была чем-то определяющим в жизни, или нет?
Нет, не была. Это просто инструментарий.
Но и раз это инструментарий, то это не может быть абы какая работа, не знаю, там, офисный червь с 9 до 5, 5 дней в неделю. Нужно что-то другое.
Технически я, конечно, могу посидеть 9 с 9 до 5, и там никаких проблем. Боюсь, что только всем будет от этого хреново. Ну, я в основном...
Почему? Вы всех замучаете за это время?
Конечно, у меня электричества слишком много. Поэтому я генеральный директор в основном.
Вы сейчас скажете, поэтому меня к генератору надо подключать.
Да, и это, кстати, тоже, потому что без работы мне плохо. Это правда, это физически фигово.
Но при этом работа – это не способ достижения какой-то цели, потому что с амбициями, как мы выяснили, это тоже вот где-то на антресолях.
Просто электричество надо куда-то вот спускать. Не спустишь, порвет просто как бы тузик-грелку, просто разорвет изнутри.
Вообще вот не все, но многое из того, что вы описываете, опять же, я уже произносила эту фразу, что годится для того, чтобы быть таким политическим, харизматичным лидером. Человеком, который вот вокруг себя эту вот какую-то движуху такую создает. Но в политику вы не то чтобы сильно заходили, хотя заходили.
Ну, 16-го года я куда-то там выдвигаюсь. Гаврилу Попову я еще помню, когда он был молод и красив. Просто другое дело, что я не воспринимаю то, что у нас движется, является политикой. Поэтому я воспринимаю это так, неким побочным эффектом. Ну, то есть мы в феодальном государстве все-таки живем. Какая тут политика? А тем более, а вот сейчас так это она вообще харам. Сейчас надо быть орденоносцем и вовремя правильно поднимать
правую лапу. Сколько там у комсомол-то орденов?
Ну, понимаешь, к сожалению, эти ордена, там орденов отваги там не было за взятие каких-нибудь сел. Там были, к сожалению, все ордена попроще.
Но там в середине 90-х это был какой-то кусочек политики? Или не до того было?
Ну, в 90-х как раз не было. Я вот как раз очень слабо этим интересовался.
В силу возраста или...
В силу того, что считал, что да, нафига. Это уже как бы сейчас, уже с прошествием времен, понимаю, что это было не очень правильно. Ну, факт остается фактом.
То есть все-таки есть вот этот вот ретроспективный взгляд?
Ну, слушай, это весьма бессмысленный взгляд по причине того, что... Прошлого не вернешь.
Можно поучиться чему-то в прошлом? Нет?
Невозможно. Потому что это не... не можешь вернуть то время, ты не можешь вернуть те условия.
Ну да.
То, что было тогда. Да, поэтому нет. Прошлого не существует, и будущего тоже. Есть здесь и сейчас. Увы.
Ну, от этого скорее грустно. То есть получается, что как бы не очень понятно, на что именно ты влияешь, потому что здесь и сейчас уже происходит.
Ну, скорее всего, ты не на много, ты очень на малое влияешь. Ты влияешь только на самого себя. В этом и есть эффект бабочки.
Хотелось когда-нибудь уехать? Потому что, может быть, все это строилось бы лучше, интереснее, шире где-нибудь в другой стране.
Ну, потому что там, в том комьюнити, куда ты переедешь, ты приезжаешь на точку минус 5 лет. А поскольку я, по большому счету, все-таки больше как-то интроверт, чем экстраверт, как любит говорить, я бы не стал бы там устраивать какой-то комьюнити отдельно. Я бы, скорее всего, начал бы смотреть на то комьюнити, которое есть. А те комьюнити я уже лет 16, как человек, который там регулярно бываю, пиджак иммигранта я примеряю регулярно. Но я не вижу. Туда можно поехать на пенсию как-то в Мариинский Лазник или в Карлову Вару просто на воды. Или там в Прагу гулять по Карлову мосту. Но фундаментально, что там делать?
То есть получается, что условно там внутри коммунистического режима вы могли совершенно спокойно свою собственную систему строить, и если кто-то хотел присоединяться, то он присоединялся. А в другой стране это уже не сработало бы?
Я думаю, что да. Плюс ко всему, назвать тот режим, в котором мы находились, или я там рос, коммунистическим, ну это надо было с большой долей скепсиса. Он был не сильно отличался от этого. Его очень сильно перемалывал решение Ельцина. Но коммунизма или социализма в том режиме было не особо много. Но это все-таки был сход уже, это 70-е, 80-е годы. Там коммунизм и социализм был практически. Это было больше маркетинговая фишка, чем какой-то реальный Трамп.
Для вас это прям расцвет-расцвет или на этом графике ровненько?
На этом графике ровненько. Потому что был 98-й год, приход ВВ, ну, никакой совсем. Вот. Когда еще был жив, что ЖЖ, да, даже была какая-то статья точно с таким же заголовком. Тогда был «Кто вы, мистер Путин?», а был «Кто вы, мистер Потапенко?». Потому что я тогда начал переделывать «Пятеру» в Москве, и все удивлялись, почему она так перла. Какие связи, какие там с Яковлевым, или там с Лужковым, там, или с Гавриловым Поповым. Там, всякие такие были конспирологические версии. Вот, так что...
А вы когда такое видели, как на такое реагировали? Ну, то есть про вас пишут какие-то конспирологические теории и ваша реакция?
Ну, на меня, Танечка, простите, на меня заказы регулярно делаются. Я вот помню, в 19-м году, нет, в 18-м году уезжаю в отпуск. В комсомолке тогда прихожу в ньюсрум, говорю, мне приходят ребята такие веселые в ньюсрум, говорят, слушай, на тебя тут заказ поступил. Я говорю, хоть сколько денег-то? Ну, и там озвучивают сумму. Потом в январе как раз там, в том числе меня там, и Соловьев, как говорится, ну, он Владимир Рудольфович, да, надо сказать, не стал мараться, он пригласил какого-то там хмыря, и тот вот там проезжался, какой я не бездарное, никому неизвестное, и вообще пустышечное чмо. И ничего у меня за душой нету, я вообще это такое... Правда, я сам же этот компромат написал в 16-м году. Это было всегда смешно, когда каждый раз вытаскивают компромат, который я же сам же написал.
Нет, ну вот. К 18-му это уже можно было попривыкнуть. Но когда такое происходит первый раз, это вызывает какую-то реакцию? Или скучные девочки?
Скучные девочки. Да? Скучные. Ну, я всегда, когда пишут какой-то компромат, я его всегда говорю, я подтверждаю.
Хороший способ.
Ну, потому что, понимаешь, человек же ждет, ты начнешь оправдываться. Ну, это как раз вот этот эффект как раз тухлой селедки. А когда ты говоришь, да, согласен, есть что-то больше обсудить. А с учетом того, что все пользуются компроматом, который я сам в 2016 году уже и разместил, и поднял, и поскольку все ленятся и не создают его новый, даже вот когда была последняя избирательная, соответственно, в прошлом году, у них, правда, возник прокол, потому что прошлый компромат, который я написал, что у меня за душой нет ничего, а тут начало всплывать, что, оказывается, мне там чуть ли не пол Америки принадлежит. Я сказал, вы как-то определитесь с версиями, либо у меня с голой жопой, либо вот там Bank of America, ну, вот когда меня начали якобы находить акции. Всего, чего не помню. Я говорю, какую-то версию выберите. Я согласен на любую.
Ой, боже, я даже не могу себе представить, что должно произойти, чтобы это произвело на вас впечатление. Вы кажетесь максимально таким уравновешенным, невозмутимым человеком.
Слушай, ну когда долбодятлы, в том числе и на эхо, проект АЭТ называлось, они мне пытались точно так же вскрыть, как консерву, что у меня за душой ничего нет, то какой на меня должно было произвести эффект? И это при этом я еще потом работал на эхо. Я что, должен был начать? Ну, они мне там позвонили, там, у меня стояла переадресация на телефон, я их там, соответственно, потроллил по телефону, пришел к ним на программу.
Я не знала этой истории. Сколько всего интересного
происходит. Светочей моих. Поэтому даже...
Я человек, который живет в утреннем эфире. Мой как бы... Ну, я живу в другой части дня.
Поэтому когда...
Что вообще? О чем вы рассказываете?
Поэтому... Господи. Поэтому... Ну, как я должен относиться к этим людям? И что, должен был прийти, не знаю, к венику сказать, слушай, вот эти придурки, не нахера. Мне, конечно, там подошли ребята там другие. Там. Наш с тобой небезызвестный генерал разведки. Говорит, ты что к ним поперся вообще на программу? Тебя попросили, я пришел. Мне не жалко. И детей потроллить-то только святое.
Вот это неожиданные подробности. Да, но дела давно минувших дней. Вообще, сейчас начинаешь все про это вспоминать, кажется, что было в позапрошлой жизни.
Поэтому, когда ты задаешь вопрос, как я должен к этому относиться? Если там работаешь в комсомолке, то тебе пацаны прямо в ньюсруме говорят, у тебя заказ. Приходит тут Никита и...
Нет, это я понимаю. Просто, я думаю, что первый раз, наверное, могло бы вызвать удивление. Или любопытство. Может быть, скорее мне бы было бы любопытно. Типа.
Нет, я знал, кто заказал, и. Да нет, почему? Я знал, кто заказал. Я знал, откуда пришли деньги. Поэтому что, у меня особых проблем, что-то из этого устраивать, там как-то сказать, ребята, ну вот мне там на серебряном, я тогда еще на серебряном дожде еще работал, сказать, они говорят, что нам там, надо какое-то опровержение? Я говорю, ребят, вы что? Зачем какие-то опровержения? Я что, буду доказывать, что я не верблюд? Нет. Кто заказал, я знаю. Кто против него, кто у него является его контрагентом, который ему голову свернет, я тоже знаю. Поэтому по-тихому удавлю нахрен подонка в грибной яме. Поэтому ничего экстраординарного. Зачем вот эти все публичные...
В вашей книжке по карате разве можно, вот там написано было про то, что можно по-тихому утопить в яме?
Но он же, как говорится, хотел, чтобы было публичное осмеяние третьими руками. А я же тет-а-тет. Так что все абсолютно четко. Кто с мечом к нам придет, тот отоорал и погибнет.
Я тут разговаривала просто с Евгением Чичваркиным, который мне рассказал тоже про книжку по карате, которая произвела на него большое очень впечатление, хотя в несколько странном формате, потому что первым делом он прочел там, что если есть возможность избежать драки, лучше убежать.
Это правда. Это абсолютная правда.
Это оно так и работает?
Если вы можете избежать физического контакта, лучше избежать физического контакта. Потому что вы при всех ваших там данных, спортивных достижениях, вы не знаете, что может произойти. Нет.
На практике приходилось это как-то проверять?
Ну, Приходилось, но подчеркиваю, я не... Ведь ты же должен понимать, что ты не знаешь, что хочет сделать человеку. Потенциально какой он урон хочет принести тебе. Он может случайно хотеть тебя убить. А это означает, что и ты должен его убивать. А это, как говорится, ну, любое боевое искусство, оно потому и называется боевое искусство.
А возвращаясь к вопросу там, про амбиции, не амбиции и работоспособность, вам вообще как проще быть, и как было проще, быть наемным работником или быть работодателем и работать как начальник?
Я всегда наемный работник, потому что не бывает такого, это абсолютная иллюзия, что как начальник, даже организатор какой-то компании, он является не наемником. Он просто наемник с еще большим степенью ограничений, которые он даже себе не представляет.
У кого наемник? У государства?
Нет, он наемник у своих клиентов. Он наемник у своего персонала. Он наемник с такими степенями ограничений. Это абсолютно вот извращенные представления, что организатор или предприниматель – это не наемник. Еще больше наемник, чем... Наемник – это с 9 до 6 и зарплата 5 и 20. А предприниматель первые 3 года в джобывает с минусами абсолютно.
Сколько лет в общей сложности вы так пропили, будучи предпринимателем?
Я периодически сажусь на жопу ровно абсолютно. У меня регулярная ситуация, когда ты, как говорится, то не был в алмазах, то нет денег там, на билет в метро.
Вы чисто эмоционально нормально воспринимаете вот эти вот переходы и перепады? Да. То есть без слова модное уже какое-то количество лет «дауншифтинг» не страшит вас?
Нет, абсолютно. Я очень легко, когда началась мобилизация, выезжал на плацкарте на 36-м месте на верхней полочке через Омск, Петропавловск. И через сутки, ровно там, через двое суток отмокал в крутейшем Мэриоте, там, метров на 60. Мне похер абсолютно, что так, что я и то, и другое нормально воспринимаю.
Это потому, что вы не цените комфорт или потому, что дискомфорт вас не беспокоит?
И то, и другое. Ну, у меня нет понятия дискомфорта. То есть, мне как это трусы, носки чистые, рубашка чистая, норм. Помыться есть где, соответственно, кровать больше длинная, чем моя высота, норм.
Ну, в плацкарте этого нет, например.
Ну, нет, да, там пришлось ехать букву ЗЮ, потому что коротковато все-таки полочка в плацкарте, особенно у туалета, 36-е место, оно такое. Не ахти. Ну, вполне нормально.
К полевым условиям, если что, готово.
Я, более того, я поскольку до Омска ехал на перекладных практически сутки, я 9 часов на скамеечке в аэропорту, по-моему, в Воркуты, что ли. По-моему, ничего так, поспал, хорошо, под голову подложил, все, обувь, великолепно спит.
И вообще сильные эмоции испытываете?
Конечно.
Или только в тот момент, когда вас к динамо-машине подключают?
Нет, ну почему? Меня радуют дети. Дети – это прямо радость всей жизни. Моя особенно младшая, это прям, конечно, испытывает.
Хорошо. А то так разговариваю, думаю, человек практически где-то это в дзене постоянной медитации находится.
Приблизительно. Я всегда говорю, что я большой дзен свой уже давно отрастил.
Вспоминается диалог из «Мстителей», когда Халк, ну, вернее, в образе еще доктора Бреннера...
Профессора.
Да, профессора, да, Бреннера говорит, вы хотите узнать, в чем мой секрет? Говорит, да я просто постоянно очень зол.
Да, приблизительно так.
Такой человек-Халк на максималках.
Слушай, когда ты утром видишь, соответственно, сожженный труп с огнестрелом, а вечером ты видишь как люди просаживают. Мне кажется, что вот это было очень хорошим таким маркером, когда я видел, опять, с учетом того, что ты видишь их теперь во власти, всех этих персонажей.
Вот эти люди, которые у вас на глазах там в казино что-то вытворяли.
Ну, когда
но
ты,
не
знаешь,
добирались до морга.
Нет, когда ты знаешь, когда ты видел Виталия Милонова еще со времен, когда он был помощником Старовойтова, с такой веселым причесончиком, а теперь он прям такой, то я вот у него брал интервью на «Серебряном дожде». Он говорит, ему понравилось интервью, которое я у него взял. Но я его, потому что я вот его видел в нескольких ипостасях. Когда я там, точно так же, как нашего любимого Рогозина, помню еще по Фрунзенской набережной, когда он возглавлял конгресс русских общин. Так что, знаешь, когда-нибудь вы, я не говорю про то, что я нынешнего президента Владимира Владимировича при Собчаке и при Яковле, помню. Выйду на пенсию, напишу мемуары, помру молодым.
Ой, господи, и вот этот человек мне в самом начале говорил, что не любит вспоминать, а сам на самом деле все помнит и готовится.
Это ж не означает, что я не люблю вспоминать. Я очень хорошо молчу. У меня есть две опции. Я умею хорошо молчать. Это вторая опция у меня великолепно развита. Это точно так же, как про программу АП, и после этого долгие годы работы на Эхо. Ну, по идее, я должен был там или на работу на Комсомолке, я же должен был сказать, что же вы, твари, делаете? Я же ваш товарищ, что же вы занимаетесь такой гадостью?
Yeah.
Ну, они молодые, господи, глюпи. Решили, как говорится, дядя Дим, как говорится, за ляжку покусать.
Вы когда были молодой, пробовали кого-нибудь за ляжку покусать?
У меня есть своя какая-то полянка, а дальше мне похрену. У меня вот эти разоблачения, каждый как-то выбирайте своей колеей. Не лезьте в мою колею, а дальше своей колею выбирайте.
И всегда смотри пункт первый. Между казино и моргом я видел их всех.
Да, промежуток очень-очень-очень маленький. Прям очень.
Вот где ковалась философия Потапенко.
Да, Листьев был там яркий пример. Хороший, интеллигентный пацан, но не туда полез.
И грустите по людям, которых нет больше?
Нет. Ты знаешь, я считаю, что задача живых отдать дань мертвым. Там, первых родственников я сохранил очень. Ну, у меня прабабушка моя умерла на руках, реально физически. И, в общем, про тело нельзя скорбеть. Ну, тело надо просто быстро захоронить. В зависимости от вашей религии, там, в течение суток, там, до восхода солнца, в течение трех. А вспоминать родных и близких, это всегда это нормально. Но тело, все, что касается тела, надо обслужить очень быстро, и вот здесь не должно быть никаких, там, чем быстрее, тем лучше.
Да. Придем к власти, Ленина похороним.
Я бы сказал вот так. Я уже касательно Владимира Ильича, это все-таки скорее научный эксперимент, не очень, на мой взгляд, уже человечный, но сложно сказать, ну, то есть я уже отношусь это именно как к научному эксперименту, потому что я, если бы он уже как-то был в другой какой-то ипостаси, все, что касается бальзамирования, все, что попыток там сохранения ткани, это все должно иметь место быть. В данном случае вот у нас есть такой подопытный. На мой взгляд, как раз первые, кто должны быть за захоронение, как раз коммунисты, но они в несколько другой парадигме, потому что это уже реально научный эксперимент достаточно такой. Что там от Ильича осталось, бедного несчастного?
Прям бедный несчастный.
Сейчас-то уже понимаешь, что то, что ты его захоронишь или сожжешь, он уже не ответится. Ты знаешь, это когда в свое время мы с Лёшкой Егоровым, Лёшка Егоров, это на НТВ, мы с ним снимали программу «История всероссийского обмана». Она снималась в том числе и у моих магазинов. Там был такой забавный сюжет. Там как раз там «Левитас» снимался. Ну, там много кто снимался у меня в магазинах. У нас отбирали в этот момент лицензию алкогольную. Ну, так, по беспределу. Ну, вот отобрали. А там рядом вот был ЧПОК, который крышевали, соответственно, местные АБЭП.
Я не знаю, что такое ЧПОК.
ЧПОК, ну, короче, алкашка. Продавалась алкашка в подвале, а у нас магазин был такой цивильный. Вот. И когда Лужка сняли, мне позвонили из ФАСа. Говорит, Дмитрий, мы знаем, что с вами обошлись. Очень неправильно. Вот сейчас можете. Ну, пригласили на беседу. Я приехал к ним. Там один из заместителей Артамана был, Артем Ирпан. Я ему сказал, слушайте, парни, вы знаете, вот я как-то пинать павшего льва – самое поганое дело. Поэтому он говорит, ну, ты, значит, свои вопросы порешал. Нет, я говорю, есть некое внутреннее мироощущение. Если бы вы обратились бы, когда отбирали у нас лицензию, тогда вопросов бы не было. Когда вы как паскуды собираете заявы от коммерсов, когда уже сняли какого-то чиновника, сорян. Вопрос не в том, что я пострадал. Да, мы пострадали очень сильно у нас. Мы на 300 штук влипли. Грина. Наш магазин закрыли. Нахрен. Вот. Но вот такой мерзотной мстительности во мне не существует.
Даже по отношению к Путину?
Даже по отношению к Путину. Потому что когда он как бы... Вот сейчас его критиковать, его методы управления, да, я считаю, это нормально. А когда, если его завалит кто-то другой, я это частенько говорил, что я, скорее всего, буду его адвокатом.
Да ну именно ладно. По вот после всего, что он сделал, есть да, хоть один повод его защищать?
Всегда есть повод защищать даже по последнему убийцу. Потому что все вопрос, кто сделает вот этот выстрел. Потому что если он случайно ошибется, и он окажется в нашей власти, судить его нужно за доказанное преступление. Если мы этого доказать не сможем...
Ну, просто я же не спорю, что суд должен быть честным, открытым и справедливым. Просто он должен быть.
Такой не факт, что он будет. И, скорее всего, его не будет. Большинство диктаторов доживают свой век весьма и весьма неплохо.
Но не все.
Но в основном статистика показывает, но больше 70% доживает весьма-весьма неплохо. Поэтому критиковать буду, указывать на неверности буду. Но если он случайно попадется, то судить нужно то исключительно только по доказанным фактам, а не априори. Кто бы это ни был. Иначе мы превращаемся в... Иначе дракон тот же самый получается. В этом основная проблема. Мы забываем, что дракон, но он в нас.
Надежда-то есть?
На что? На нас?
Да хоть на что-нибудь.
На нас надежды нет. Но гражданское общество надежды нет. Ну, потому что я его хорошо знаю. Принимая участие в выборах, я могу сказать, что да, от разных партий, левых, правых, сербур, малинов, я могу сказать, что общество после 1861 года не особо сильно поменялось. Мы достойны того правительства и той власти, которая у нас есть. Абсолютно достойны. Она не паразитирует над нами. Мы ее дети. Она наш внук.
Хорошо. Есть ли надежда для... ваших детей, что они будут жить в лучшем мире.
Нет. Они могут только выбрать. Я, как говорится, моя задача разложить пасьянс. Дальше, как они этот пасьянс разыграют, не знаю. Моя задача – это дать образование, здоровье, какой-то там базисный минимум. Как они будут разыгрывать, не знаю. Дети – не моя собственность. Дети – моя надежда, радость. Ну, может быть, и печаль.
С рука немедленно уже как-то к чему-то. Тут надо прямо выпить. Что-то грустно.
Наоборот, очень хорошо. Просто, да? Как говорится, да. Вы же, опять-таки, вы исходите из концепции, что что-то является лучшим. А я исхожу из концепции фактически дзен-буддизма. Что все является просто движением.
За движение.
Мне тоже нравится. И немедленно выпил.
И подвинулся вперед. Спасибо большое, дорогой мой Дмитрий Валерьевич, за то, что нашли для меня время. Вот. Дай бог всем достичь дзен-буддизма в наше непростое время. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно напишите в комментариях, как вам, понравилось ли, может быть, что-то удивило, порадовало или, наоборот, расстроило. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Александра Плющева, и буду благодарна, если подпишетесь на мой канал. Всем пока!